Добрый день, говорит Радио Свобода. В эфире программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня в несколько непривычном формате, потому что небывалый циклон, небывалая снежная буря, разразившаяся над Балтией, не дала мне долететь до студии. Поэтому веду сейчас этот эфир из домашней студии. Меня зовут Сергей Медведев, и сегодня наш специальный гость Сергей Алексашенко, независимый экономист, бывший первый зампред Банка России. Добрый день, Сергей.
Добрый день, Сергей. Рад быть у вас в гостях.
Давайте начнем подводить итоги страшного 2022 года. Но с точки зрения экономики России он оказался, видимо, не таким уж страшным. Да? Перефразируя Марка Твена, слухи о ее смерти оказались несколько преувеличены. Экономика показала гораздо большую устойчивость, чем предполагалось в марте и апреле.
Можно, конечно, сказать и так, но мне кажется, что... Перефразирую другую известную фразу, которую сказал, насколько я понимаю, Джо Инлай в беседе с Генри Киссинджером, что итоги Великой Французской революции подводить еще рано. Вот. Поэтому российская экономика, она действительно не рухнула, но, честно говоря, и не должна была рухнуть. Я вообще плохо представляю себе ситуацию, когда экономика какой-либо страны может рухнуть, ну, то есть вот исчезнуть вообще в тартарары и послужить причиной исчезновения государства. Такого, ну, вот на моей памяти я не могу вспомнить, да, там, за последние несколько сотен лет. То есть могут быть разные потрясения, там, куда уж тяжелее для России период там, Октябрьского переворота, Гражданской войны, ну, и, собственно говоря, там экономика продолжала функционировать. А поэтому я бы привел такую вот аналогию. Мы с вами оба ездим за рулем автомобиля, и вот мы едем там, условно говоря, на скорости, не знаю, километров 100, у нас там машина там не очень современная, дорога не очень понятная. Ну, в общем, как едем, то есть это не немецкие автобаны, 220 мы с вами ехать не можем, но тем не менее, и вдруг там ну, темно, плохо видно, и вдруг что-то такое вот мы слышим, вот была хорошая дорога, и вдруг какие-то выбоины. Мы не очень понимаем, что происходит. И вот мы эти период выбоинных проехали, дорога ровная прекращается, какие-то шумы, и мы чувствуем, что-то с машиной случилось. И вот, а что именно, мы не понимаем. Но мы точно видим, что скорость наших там желаемых 100, а мы же все-таки хотим куда-то добраться вовремя, она упала, ну, не знаю, кажется, там на 80, может, на 85. И с одной стороны, вроде бы хочется посильнее нажать на педаль газа, а с другой стороны, какие-то звуки, шумы, дорога еще скользит туда-сюда. Ну, в общем, короче говоря, вот скорость экономика потеряла, ведь на этот год Минэкономики российский планировал где-то там 3,5-4% роста. Получилось минус 3, но эти минус 3, как говорится, ложь, большая ложь и статистика. Это в среднем температура по больнице, потому что в первом квартале 2022 года экономика еще росла, а потом начала снижаться. Если мерить четвертый квартал к четвертому, то получается минус 7. Итого планировали плюс 4, получили минус 7. Ну, в общем говоря, знаете, как потеря темпов роста на 11% – это такой существенный удар по экономике.
Сергей, секундочку, уточнить с цифрами ВВП. А ведь сюда же, наверное, включены и транспортировка мобилизуемых, и выплаты вот этих вот гробовых, и, скажем, увеличенные медицинские расходы. Это же тоже включено, да, в ВВП?
Да, конечно. Но просто мы же сейчас можем опираться только, вот, что называется, на оценки. Да? У нас еще итогов года нет. Вы абсолютно правильно подметили, Сергей, да? Потому что достаточно того напомнить то, что военные расходы увеличены в бюджете примерно на 1,5 триллиона рублей, а это 1% ВВП. Ну, то есть, вот сразу вам получается, да, что вот уберите эти военные расходы, которые с точки зрения экономического потенциала не только ничего не создают, но, вообще-то говоря, не разрушают. Вся война, она разрушает будущее экономики России. Но мы говорим о статистике, да, и как бы мы ни относились к военным расходам, в конечном итоге там, на производство вооружений люди получают зарплату, платят налоги. Ну, то есть, это все равно экономика. Да? Вот да. Ее нельзя так совсем очистить. То есть, мы разрушаем экономический потенциал. Ну, не мы, Путин, конечно, разрушает экономический потенциал России. Но, тем не менее, в текущем режиме это улучшает статистические показатели. Но, в любом случае, потеря вот этих вот 11% экономической динамики – это очень серьезный удар по экономике. Другое дело, что российская экономика, она очень примитивная, и в глобальных цепочках, мировых глобальных цепочках, она стоит в самом начале. Она производит сырье. Вот если бы мы производили, как российская экономика, какие-нибудь компоненты, не знаю, для автомобилей, для самолетов, для компьютеров, то есть стояли бы где-то посередине, то теоретически это был вопрос времени и денег. Сколько нужно там, времени на то, чтобы построить предприятие и обойти Россию с разных сторон. Чтобы кто-то другой, не знаю, там Польша, Чехия, Турция, Уганда начали производить вот эти все комплектующие, только не Россия. А без российского сырья мировая экономика сегодня прожить не может. Поэтому вот мы скорость наш автомобиль потерял, но мы точно хорошо знаем, что двигатель работает, колеса не пробитые. Ну, собственно говоря, управление машиной у нас в руках. Ну, вот смотрим, что будет дальше. Да? При этом у нас пока нет понимания, будет скорость нашего движения дальше снижаться, или в какой-то момент мы сможем все-таки там хотя бы с 85 на 90, а может и даже на 95 подняться.
О долгосрочных последствиях нынешнего экономического кризиса и санкций поговорим после небольшого перерыва.
Гуманитарный коридор – подкаст о помощи беженцам, о сочувствии, проявленном буквально всем миром. Узкий поначалу, гуманитарный коридор расширился до размеров истинной человечности. Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. По понедельникам в 17:30. С повторами в течение недели.
Это программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Сергей Алексашенко, независимый экономист. Сергей, но в автомобиле есть бензин, и он может этим бензином даже понемножку приторговывать. Вот мне очень интересно, как всегда казалось неким апокалиптическим сценарием, что если закончится российский экспорт углеводородов, если будет обрублена труба на запад. И что мы сейчас видим? Действительно, так сказать, газовая труба на запад, насколько она? На 80, на больше процентов обрублена. Да, нефтяная сейчас тоже в эти дни начинаются уже в полной мере нефтяные санкции против России. А вроде как, так сказать, в абсолютных цифрах, насколько велики, вернее, нет, не в абсолютных, а в относительных, насколько велики потери российского нефтегазового сектора и той доли, которую нефтегазовый сектор дает в российский бюджет, доходы.
Вынужден вас огорчить. Разговоры о санкциях в отношении российских углеводородов, но они же пошли практически с самого начала, с 25 февраля или даже с 24, но они пока всерьез не работают, и вплоть до ноября месяца российская экономика производила и продавала нефть и нефтепродуктов больше, чем в прошлом году. И суммарная цена проданной нефти вот на экспортных рынках она была выше, чем в прошлом году, несмотря на то, что с апреля месяца российская нефть продается с дисконтом в 25%. Просто в прошлом году цены на нефть были очень низкими. И они росли, если вы посмотрите на графики, то в начале 2021 года цена на нефть была, по-моему, ниже $60 за баррель, да, и она поднялась до $80 к концу года. То есть это был такой вот практически на дно выход из постковидного состояния. Вот. На самом деле даже бюджет российский, он, в общем, как-то умудрился получить чуть больше нефтегазовых доходов. Про газ мы отдельно поговорим. Но я бы сказал, что главный удар по доходам российского бюджета нанесли не западные санкции, а укрепление рубля. Ведь за продажу нефти и газа российская экономика, компании получают доллары, а Минфину нужны рубли. И вот пересчет рублей долларов в рубли идет по обменному курсу. И в начале года, там 22 февраля, доллар стоил 75 рублей, а сейчас он стоит 60 рублей.
Понятно, два фактора. Сергей, по санкциям такой вопрос. Мне доводилось слышать, что санкции вообще имели, что говорится, adverse effect, противоположный эффект, потому что они ограничили импорт России, а при этом существенных ограничений по экспорту не наложили, нефть резко выросла, и в России потрясающе совершенно положительная сальдо торгового баланса, соответственно, поэтому укрепился рубль. То есть фактически санкции имели в какой-то степени противоположный эффект в близкой перспективе.
Ну, я позволю с этим не согласиться. Но я уже говорил, да, что начиная с апреля месяца российская нефть продается с дисконтом. Дисконт 25%. То есть если бы не было санкций, если бы не было никаких ограничений, то там российская экономика, российские компании, российский бюджет получили бы денег в долларовом выражении там, на 20% больше. Поэтому вот сказать, что вообще никакого эффекта, но это неправда. Да? Вторая часть – это то, что укрепилось торговое сальдо. Понимаете, оно укрепилось, но рубль укрепился не потому, что торговое сальдо в России прочное. Оно, в принципе, в России всегда прочное. Рубль укрепился из-за того, что Центральный банк сделал рубль неконвертируемым и закрыл практически все капитальные операции для нерезидентов и закрыл многие текущие операции. То есть вот рубль из состояния свободно конвертируемой валюты, каковой он являлся 23 февраля, стал ограниченно конвертируемой валютой. И, собственно говоря, вот из-за того, что Центральный банк не дает покупать и не дает вывозить доллары, там, евро, любую другую валюту из России, за счет этого спрос на валюту искусственно ограничивается. То есть поэтому рубль укрепляется, а не потому, что там санкции не работают. Санкции работают. Посмотрите на статистику деревообрабатывающей промышленности, когда производство фанеры упало там, на 40%. Посмотрите на статистику производства калийных удобрений, когда они упали на 40%. Посмотрите на производство стали, которое упало на 10%. Посмотрите на добычу угля, которое упало там, на 7%. То есть вот это те санкции, которые реально в отношении российской экономики работали. И, собственно говоря, говорить, что они оказали противоположный эффект, ну, не знаю. Мне кажется, что они как отмерили, так и отрезали.
А в дальнейшем они будут еще сильнее бить по российской экономике санкции? Или тот как бы потолок санкций уже достигнут, Россия к нему адаптировалась и переориентировала свой нефтегазовый экспорт и ищет замены комплектующим и поставкам критическим?
Мне кажется, что Запад, в принципе, исчерпал свои возможности, ну или уже близок к исчерпанию своих возможностей в ограничении российского сырьевого экспорта. Что мы еще не знаем эффекта, это запрета со стороны Евросоюза на импорт российских нефтепродуктов, который вступит в силу 5 февраля. То есть, если вот нефть в танкерах, в принципе, по большому счету, ей все равно куда плыть, то ли в Роттердам, Нидерланды, то ли в Шанхай, то ли в Индию, да, то ли в Сингапур, то ли в Малайзию, то ли в Индонезию, то вот с нефтепродуктами ситуация другая, и далеко не все страны готовы покупать нефтепродукты вместо сырой нефти, потому что они хотят загружать свои нефтеперерабатывающие заводы. Вот, а в принципе в мире избыток мощностей. И во-вторых, ну вот для перевозки нефти Россия закупила танкерный флот, а вот для перевозки нефтепродуктов это уже может не получиться. Поэтому вот из того, что остается неизвестным и может серьезно оказать воздействие на российскую экономику, это не экспорт нефтепродуктов. Нужно понимать, что Россия, условно говоря, добывает 100 единиц нефти, из них примерно 50 единиц идет на экспорт в виде сырой нефти, а еще 25 единиц идет на экспорт в виде нефтепродуктов. То есть это такой очень значимый кусок и для экономики с точки зрения загрузки мощности нефтеперерабатывающих заводов и с точки зрения экспортной выручки. Вот. И это мы пока не очень понимаем, но здесь вот все там, эксперты говорят, что будут проблемы, насколько они будут серьезными, насколько сильно упадет российский экспорт, мы пока не понимаем. И второй эффект, который тоже еще не до конца понятен, это мы как-то просто я проскочил немножечко газ. Да, потому что в отношении газа не было введено никаких санкций, никаких ограничений, и добыча, и падение экспорта российского газа в Европу, и падение добычи газа в России – это личная заслуга президента Владимира Путина, который еще в августе 2021 года приказал постепенно сокращать поставки газа в Европу. Ну, в общем, досокращались до такой степени, что теперь практически все европейские страны приняли для себя решение отказаться от экспорта российского газа, от импорта российского газа в целом. Да, и вот этот процесс, то есть если сегодня мы говорим о том, что экспорт упал на 70% в Европу, то в следующем году он будет продолжать падать. Ну, с одной стороны, в силу статистики, базы данных, да, потому что первого полугодия она была более высокой, вот, а во-вторых, потому что, в принципе, будут покупать российского газа меньше.
По итогам года, Сергей, но газ же он скакнул, там, по-моему, 460% был вот этот вот скачок, хайк вот этого газа. То есть в абсолютных терминах, в стоимостном выражении газа опять-таки больше продали выходит, чем в 2021 году.
Да, действительно, в деньгах это получается больше, как говорится, в попугаях. Но эта игра сокращения продаж в обмен на рост цен не может продолжаться бесконечно. Потому что если вы в это арифметическое уравнение заложите падение экспорта в 5 раз, до которого уже совсем чуть-чуть осталось, да, вот сейчас он снизился на 70%, а нужно, чтобы снизился на 80%, да, вот, то, в принципе, вы уже выйдете в нулевую сумму. А как только у вас падение экспорта будет еще сильнее, там в 10 раз, предположим, да, то тут уже вы точно будете в минусе. А если добавить к этому, что Минфин обложил «Газпром» дополнительными налогами, то, в общем, финансовое положение «Газпрома» будет тяжелым, и ему поддерживать свои там текущие проекты будет уже тяжело. Поэтому вот не все санкции, ну, они вступают в силу мгновенно, ну, а вот Владимир Путин, он такой гениальный стратег, что заложил мину, отложенного действия, да, под «Газпром». То есть она взрываться будет в несколько эпизодов и последовательно, там, и в этом году, и в следующем, и, возможно, даже и в 2024 еще какие-то отголоски дойдут.
О долгосрочных последствиях нынешнего экономического кризиса и санкций поговорим после небольшого перерыва.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Это программа «Археология. Специальное интервью». Сегодня наш специальный гость Сергей Алексашенко, независимый экономист. Сергей, насколько вообще Россия может позволить себе эту войну? Насколько ей по карману эта война?
Фу, это хороший вопрос, потому что цена войны, она имеет несколько измерений. Цена войны, ну, вот можно ее просто тупо считать, насколько увеличены военные расходы, насколько увеличены расходы на правоохранительную действие, то есть та же самая Росгвардия, насколько увеличены то, что называется общегосударственные расходы. Но это все примерно уложилось в 2022 году в 2% ВВП. Ну, сказать, что 2% ВВП для российского бюджета – это сумма неподъемная, будет неправдой. Да, потому что в том же самом фонде национального благосостояния, даже вот по состоянию на сегодня, там где-то там 5,5% ВВП имеется. Да, то есть понятно, что вот профинансировать войну в течение какого-то еще времени можно. Есть другое измерение войны, которое связано с тем, что для того, чтобы ее поддерживать, для того, чтобы ее продолжать, нужно всю большую часть экономических ресурсов, экономического потенциала страны направлять на там, производство вооружений. Нужно перераспределять ресурсы в пользу оборонных предприятий. Нужно мобилизовывать там, 300 с лишним тысяч мужчин работоспособного возраста, самого энергичного. Да? И вот уже видим, что статистика, что там, количество мужчин возраста от 19 до 45 ищущих работу резко упало. Там, а еще добавим к этому, что ну, там, 300-500 тысяч опять-таки молодых и работоспособных россиян уехали из России из-за своих антивоенных настроений. Ну, то есть, вот эта цена, которая в текущем режиме подрывает экономический потенциал России и нарушает, ну, что называется, текущее равновесие. Да, потому что, когда вы направляете ну, как деньги на пушки вместо масла, то понятно, что масло будет меньше и жить будет хуже. И это вот такое, ну, что называется, перераспределение. Как, ресурсы не бывают бесконечными, и экономика вместо того, чтобы тратить деньги, тратить ресурсы на развитие, она их тратит на, ну, грубо говоря, производство никому не нужных с точки зрения долгосрочного будущего железа, которые тут же превращаются в, не знаю, там, в обломки, осколки и так далее.
Сергей, а можно посчитать стоимость этой войны? Вот сколько были военные расходы Советского Союза на пике холодной войны, да, во время войны в Афганистане?
Что сегодня в 2022 году Россия на войну тратит примерно 5% ВВП, но в конце 80-х годов, где-то 87-88 год, Россия, Советский Союз тратил на вооружение 10% ВВП. Да, то есть, в принципе, но там была гонка вооружений, связанная со стратегическими вооружениями. И вот на текущую войну в Афганистане, конечно, денег уходило меньше. Да, потому что там интенсивность боевых действий была другая, и затраты на снабжение там, российской армии, советской армии в Афганистане были существенно меньше. И если вы помните, то и мобилизации никакой не было. Да? То есть там, в общем, воевали призывники, что называется, в рамках текущей ротации. Да? Вот, поэтому напрямую сравнивать невозможно. Я думаю, что вот текущие расходы они сильно превышают расходы на афганскую войну. Но есть еще одно измерение расходов на войну, да, ведь вот то, что Россия тратит деньги на пушки вместо масла, то, что у России, в России, против России, в отношении России, российских компаний, банков, людей, бизнесменов вводятся санкции, это подрывает долгосрочный потенциал роста. Да, то есть Россия выкидывается из каких-либо проектов, связей, связанных с получением современных технологий, современных знаний, современных менеджеров, теряет возможности выхода на наиболее развитые, перспективные, богатые рынки. Да, и это там, подрывает экономический рост на десятилетия вперед.
Ну, это понятно, да. Плюс, конечно, исход человеческого капитала, да, наиболее ресурсных людей, если брать там оценки приблизительно 1-1.5 миллиона человек, которые могли бы быть ресурсом развития экономики. Хорошо, тогда вот подводя промежуточный итог этому всего, можно ли сказать, что экономика не будет зоной проблем? Ну, то есть она, естественно, будет зоной проблем, но это не то, что может вынудить Путина остановить войну и тем более элиту пойти на какие-то изменения. То есть экономику как фактор перемен можно отодвинуть в сторону.
Сергей, то, что в 2023 году экономика не будет представлять для Кремля настолько серьезного вызова, чтобы менять политические задачи, политические цели, политические проекты, не говоря уже о том, что вызывать раскол в элитах, это точно совершенно. Да, то есть я вообще очень скептически отношусь к тому, что даже серьезные ухудшения в экономике могут привести к политическим изменениям. Посмотрите на Северную Корею, посмотрите на Венесуэлу, посмотрите на Зимбабве. Ну, то есть, есть много примеров стран, которые находятся в катастрофическом экономическом положении, но при этом никаких политических изменений там не происходит.
О долгосрочных последствиях нынешнего экономического кризиса и санкций поговорим после небольшого перерыва.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев.
Существует в Америке тенденция не видеть дальше, чем собственное благополучие. Но в ситуации с Украиной я не думаю, что эти сентименты будут превалировать.
Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.
Это программа «Археология», специальное интервью. Сегодня наш специальный гость Сергей Алексашенко, независимый экономист. Сергей, откуда тогда можно ждать толчков к переменам? Что может быть стать драйвером перемен, если не экономика? Что, только на поле боя?
Смотрите, давайте причинно-следственные связи построим так, что причиной радикальных политических изменений может быть только раскол элит. Да, то есть, когда вот то, что называется правящая элита России, она расколется по вопросу о том, куда идти стране в будущем. То есть, нужно ли продолжать упорно биться головой в бетонную стену, на чем настаивает Владимир Путин, или все-таки нужно прекратить этот бессмысленный процесс, сменить водителя нашего автомобиля, да, и попытаться, если не объехать эту бетонную стену, то, по крайней мере, перестать биться в нее головой. Вот. Поэтому единственное основное... А дальше почему может случиться вот этот раскол элит? Это, безусловно, серьезное военное поражение России в агрессивной войне против Украины. Да, потому что любое давление на членов этой группировки, элиты политической путинской, оно же возрастает, да, и все персональные санкции, все ограничения, которые введены, они изменяют качество жизни. Причем для этих людей качество жизни падает гораздо сильнее, чем для крестьян или пенсионеров в Тамбовской области, в Омской области, Магадане и так далее. Да, и готовность терпеть резкое падение качества жизни, готовность соглашаться на то, что тебя уже не воспринимают как нормального человека где-либо за пределами 1/8 части суши. И оно только нарастает, потому что мало того, что сами эти чиновники, понимают все проблемы, с которыми сталкивается страна, и они лично, ведь у них же есть члены семей. Да, у них есть жены, дети, любовницы, детей выгоняют из университетов. Там у жен конфискуют квартиры, они не могут полететь куда-то на шопинг, и так далее. То есть и один месяц можно, 3 месяца можно, даже 1 год можно. Но когда эта ситуация продолжается, то постепенно и еще на фронте идут поражения за поражением, то, конечно, это может стать, я не говорю, что обязательно станет, но это в моем понимании единственный такой сценарий, который ведет к расколу элит.
То есть, по-вашему, это наиболее вероятный сценарий возможных перемен? Продолжение военных поражений, ведущие к расколу элит и к своего рода бунту элит внутри самой системы?
Сергей, я не могу сказать, что он наиболее вероятный. Я говорю, что я бы сказал так, что это единственный сценарий политических изменений в России, который мне сегодня представляется реалистичным.
Сценарий перемен, я хотел уточнить. Вообще, если смотреть на 23-й год, что, может, наиболее вероятно, это сценарий медленного продолжения, да, и, так сказать, вот это вот опускание России?
Ну, вот смотрите, если мы договорились с вами о том, что военное поражение России является первопричиной вот той цепочки последствий, которая ведет к политическим изменениям, то мы хорошо понимаем, что военные успехи Украины, победа Украины на фронте зависит от количества и качества тех вооружений, которые получает украинская армия от стран Запада. И если поставки вооружений будут идти такими же темпами, как в этом году, то мне кажется, что вот такого решительного военного успеха, разгрома российской армии, ожидать пока, я пока не готов. Да, мне кажется, что того количества вооружений, особенно наступательных вооружений, которые есть у Украины, его явно не хватает для того, чтобы нанести разгромное поражение российской армии. Вот, поэтому здесь это тот фактор, который мы с вами, наверное, не можем предсказать, но мы знаем объем американского бюджета, который утвержден на помощь Украине, военной помощи Украине, он не сильно превышает объемы этого года, поэтому моя такая оценка, что этот сценарий, который вот вы назвали медленное сползание России дальше, но при этом продолжение агрессивной войны и сохранение политической конструкции, которая сегодня есть в России, он, ну, по состоянию на сегодня, он более вероятен, чем сценарий военного поражения России.
Ну что ж, Сергей, спасибо за этот разговор, спасибо за эту беседу. У нас на связи был Сергей Алексашенко, экономист, в прошлом бывший и первый заместитель председателя Банка России. И действительно, экономика, бюджет, цены на нефть даже и санкции не являются той зоной, из которой придут толчки к переменам в России. Видимо, нужно по-прежнему нам следить за ходом военных действий, за эффективностью поставки западной, прежде всего, американской военной помощи. И именно там, на полях битв в Украине, будет решаться судьба России. Это программа «Археология», специальное интервью. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами.